Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Условия ясного понимания Слова Божьего.
Обращаясь к Евангелию от Марка, откроем 4 главу. Евангелие от Марка, 4 глава. В прошлый раз мы рассматривали стихи с 1 по 8. И мы видели здесь притчу о сеятеле. И слушающие притчу о сеятеле не поняли ее значения. Причем не только люди из толпы, но и ближайшие ученики не поняли значения этой притчи. Сегодня мы будем говорить о том, насколько важно ясное понимание Слова Божьего. Мы остановимся на стихах с 9 по 13. Давайте прежде всего прочитаем эти стихи. Евангелие от Марка 4, 9, 13. «И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Недостаток понимания Слова Божьего очень дорого обходится человечеству. Именно так глобально я хочу прежде всего посмотреть на этот вопрос. Недостаток понимания Слова Божьего очень дорого обходится людям. Недавно я вставил этот пример, потому что подумал, жарко, нужно как-то возбудить ваше внимание. Недавно в выпуске новостей, обычно я не использую такие примеры, недавно в выпуске новостей я слышал о том, что британские ученые наконец нашли ответ на вопрос, который мучил людей долгое время. Что раньше появилось, курица или яйцо? Они проводили серьезные исследования. Я хочу обратить ваше внимание, дорогостоящие исследования. И выяснили, ну там была такая целая выкладка, я не ученый, в этой области не специалист, но в общем они пришли к выводу, что никак яйцо не могло появиться раньше курицы. Сначала появилась курица, и они нашли там определенные доказательства, и все это разложили очень подробно, что яйцо без курицы быть не может. Следовательно, их вывод – раньше появилась курица. Я подумал, ну надо же, наконец-то они узнали. Они проводили такие дорогостоящие исследования и узнали, а мы всегда знали. Потому что в книге «Бытие» написано, что «сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, птицы да полетят над землею по тверди небесной». Бог сначала сотворил всех существ живых, включая птиц, взрослыми и, соответственно, способными к размножению. С тем они стали размножаться, и появились яйца у куриц, птиц и так дальше. Все так просто. И представьте, люди взрослые, они заняты научными исследованиями, они тратят деньги, чтобы определить, что раньше. Описание говорит так ясно. Смотрите, как дорого обходится непонимание Слова Божьего, этих разумных, ну, вот в определенной области. Мужей можно было бы направить на какой-то другой полезный для общества труд. А эти деньги можно было бы вложить куда угодно. И какая была бы польза? А что происходит с космическими программами, самыми дорогостоящими, когда летательные аппараты отправляются за пределы Солнечной системы, и одна из целей этого – выяснить тайну происхождения Вселенной. Люди работают, тратят миллионы долларов, чтобы открыть тайну происхождения Вселенной. А мы знаем тайну происхождения Вселенной. Вы знаете, Андронный коллайдер построен в Европе, ну, при участии разных там ученых, и на это потрачено несколько миллиардов долларов, и там должны быть хорошие эксперименты, полезные для человечества. Но также один из важных вопросов, который ученые хотят узнать, они хотят определить тайну возникновения Вселенной. Но мы знаем тайну возникновения, причину и тайну, мы все это понимаем. Вначале сотворил Бог небо и землю. Можно было бы беззаботно шутить, смотря на то, как тратятся огромные ресурсы, силы, время на поиски ответов на вопросы, которые Библия очень ясно освещает, если бы в это же самое время более миллиарда человек, приблизительно каждый шестой житель Земли, не голодал, не засыпал каждый вечер голодным. Тысячи умирают от голода. Высокая детская смертность и многие другие проблемы мучают человечество, унося человеческие жизни. Представьте, если все эти ресурсы, все эти миллиарды направить на решение этой проблемы, сколько жизней можно было бы спасти? Какое бы благословение это было для человечества? Я думаю об этом. Непонимание Слова Божия дорого обходится человечеству. Люди тратят огромные суммы на пустые исследования. Но самое страшное, что без понимания Слова Божия люди попадают в ад. Миллиарды, целые поколения, народы гибнут во тьме язычества, в ложных идеологиях или псевдохристианстве. Вот какова цена неверия и непонимания Слова Божьего. Неправильное толкование слова приводит к неправильному пониманию и к серьезным проблемам. Запреты на обращение к врачам, запреты на переливание крови обрывают жизни, запреты на вступление в брак, запреты на употребление какой-то пищи и многие другие запреты мучают людей, формируют ложное представление о Боге и христианстве. Непонимание Слова Божьего дорого обходится человечеству. Я на этой неделе перечитывал историю церкви, и там есть один поразительный такой, если хотите, эпизод, фрагмент, очень серьезный. Я обратил внимание на печально известное тайпийское восстание в Китае. Все началось очень безобидно, казалось бы, с неправильного понимания слова. Казалось бы, такая мелочь с точки зрения мира, конечно же. Мы понимаем, что это не мелочь. Один учитель, школьный учитель, стал читать трактаты о Царстве Божьем, христианские трактаты, и решил, что наступило время для установления Небесного Царства на земле. Себя он, естественно, провозгласил царем и пообещал великие благословения своим последователям. Он говорил, будет общее имущество, не будет наркоторговли, не будет проституции, не будет рабства, не будет пьянства. И люди пошли за ним. И движение разрослось до такой степени, что они захватили несколько городов в Китае. И в 1853 году сторонники этой идеи уже сделали Нанкин своей небесной столицей и угрожали императорскому Пекину. Это была целая мировая проблема, и императорские войска при помощи западных государств еле-еле подавили это восстание. В общей сложности восстание продолжалось 15 лет и унесло 20 миллионов жизней. Цена неправильного понимания Слова Божьего. Пожалуйста, не думайте, что серьезные проблемы, связанные с неправильным пониманием Слова Божьего, совершенно миновали российские церкви и находятся на очень большом с географической точки зрения или с временного взгляда на вопрос расстояния от нас. Печально, мне сообщили не так давно, что один из известных лидеров российского евангельского движения среди незарегистрированных церквей, евангельских христиан-баптистов, сегодня призывает всех своих сторонников готовиться к великой скорби. Он строит в Казани серьезные здания с серьезными подвалами, которые напоминают бомбоубежище. Нужно же скорбь переживать. Писание скорби в Писании очень серьезное. Запасается продуктами. В результате, представьте, какие силы и средства тратятся на глупость. Библия нигде не призывает строить бомбоубежище и готовиться к великой скорби. Библия призывает готовиться к встрече со Христом и проповедовать Евангелие всем народам, к святость и благовестие. Неправильное понимание библейского учения о последних днях заставило человека совершать безумные поступки. Так у него же еще последователи, понимаете, если бы он там один этим всем занимался. У него последователей больше, чем у Ноя. Хотя Ной проповедовал правильные вещи. Неправильное понимание учения о законе и благодати заставляет немалое количество людей прямо говорить: мы зарабатываем спасение. И какие-то дела называют. Несмотря на то, что они уподобляются осуждаемым Христом фарисеям. Неправильное понимание библейского учения о семье, о роли мужа, жены, о необходимости отделиться от родителей, о воспитании детей. Все это разрушает семьи и наполняет жизнь конфликтами. Ясное понимание Слова Божьего – это самая большая, братья и сестры, ваша нужда. Самая большая моя нужда. Это самая большая нужда всех людей. Вы, может быть, думаете, что сейчас самая большая ваша нужда – это похолодание. Нет. Вы, может быть, думаете, что самая большая ваша нужда – это работа лучшая. Незамужние сестры, конечно же, думают, что самая большая нужда у них – муж. И так дальше. Но это неправда. Самая большая нужда – это ясное понимание Слова Божьего. Если нет ясного понимания Слова Божьего, вся жизнь разрушится. А если будет ясное понимание Слова Божьего, то жизнь будет благословенна и в жару, и в холод, и с мужем, и без мужа, и на хорошей работе, и не на такой престижной, и с хорошим здоровьем, и с плохим. Это тот внутренний стержень, который позволяет жить благочестиво в любых обстоятельствах, ясное понимание Слова Божьего. Если это так важно, возникает вопрос, что для этого необходимо? Исследуемый сегодня отрывок предоставляет нам возможность отметить три условия, соблюдение которых необходимо для ясного понимания Слова Божьего. Это все очень хорошо связано с контекстом. Христос рассказывает притчу, ученики не понимают ее значения, люди из толпы не понимают его значения. И здесь речь идет о понимании. И это действительно дает нам возможность поговорить об условиях ясного понимания Слова Божьего. Первое условие. «Максимальное старание», стих 9 и 10. «И сказал им, кто имеет уши, слышать да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче». Если вы хотите ясно понимать Слово Божие, вы должны максимальные усилия для этого прилагать. Иисус говорит, кто имеет уши, слышать да слышит. О чем идет речь здесь? Очевидно, речь идет не о способности слышать. Речь идет о способности понимать. Иисус использует слово «слышать» в значении «понимать». Ну, мы сами иногда так делаем, когда говорим ребенку: «Ты слышишь меня?» В значении «Ты понимаешь, что я говорю?» Греческое слово, переведенное как «слышать», происходит от слова «акуо», означающего не только «слышать», но и «понимать». Господь говорит не о ушах, наружных органах, выступающих с двух сторон головы. Христос говорит не о физической способности слышать. Он говорит о понимании Слова Божьего. И контекст об этом говорит. Он рассказывает притчу, они не понимают, он им объясняет. Очевидно, контекст в пользу этого говорит. Речь идет о понимании. У учеников не было проблемы со слухом. У них была проблема с пониманием. Речь идет о понимании. Кто имеет особую способность понимать значение притчи, да понимает. Именно так следует понимать 9 стих. Чтобы никто не подумал, будто способность понимать слово полностью находится в руках человека, Господь говорит, кто имеет уши слышать, это указание на зависимость человека от просвещающего действия Святого Духа. У кого есть эта способность понимать, а эта способность дается кем? Богом. Да, понимает, чтобы никто не подумал, будто человек полностью пассивен в деле понимания, познания слова, не должен стремиться. Иисус добавляет «да слышит», то есть «да понимает». Это указание на ответственность человека прилагать максимальные старания в деле понимания Слова Божьего. Говоря, кто имеет уши слышать, да слышит, Спаситель обращается не с разрешением. Он не говорит «я разрешаю вам». Ну понимаете, это не разрешение, это побуждение, если хотите, это призыв понимать Слово Божьего. Слово Божие. Вам дана способность понимать, да понимаете, прилагайте усилия. И в 10 стихе мы видим, ученики отвечают на побуждение Иисуса. Когда же остался без народа, окружающего вместе с 12 спросили его о притче. Когда большая часть слушателей разошлась, ученики задают вопрос о значении притчи. Вот они прилагают усилия, они интересуются, они хотят понять значение притчи. Они просят «объясни нам». Они не довольствуются поверхностным слышанием. Они не довольствуются неясностью, как большинство слушателей. Они прилагают все от них зависящее и просят «объясни нам». Вот что необходимо делать для того, чтобы ясно понимать Слово Божие. Необходимо прилагать максимум усилий, стараний. Писание много говорит об этом. Возлагая ответственность на Иисуса Навина, Господь сказал, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Успешное служение Иисуса Навина, благоразумная жизнь – зависело от того, насколько он понимает слово и применяет слово. Но вы не можете применять, если вы не понимаете. Есть проблема, когда люди понимают, но не применяют, но точно нельзя применить то, что не понимаешь. Автор первого псалма говорит о счастливом муже и говорит, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Это стремление, представьте, человек день и ночь размышляет, он хочет понимать Слово Божие, что говорит Слово Божие. 1 Тимофею 4,16 Павел пишет своему ученику, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно, постоянный процесс размышления, анализа Слова, применения к своей жизни. Известные библейские призывы «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». Все эти призывы, несомненно, включают в себя старание познавать Слово Божие. Мы вообще живем сегодня в мире ленивых людей, не так ли? Телевидение буквально убивает интеллект. Телевидение делает людей интеллектуально ленивыми. Люди перестали читать книги. Вообще книги. Читать – это работать, это мыслить, это размышлять, это анализировать. Это не для меня. Я лучше возьму пульт и провалюсь в пространстве. Со Словом Божьим так не получится. Слово Божие требует усилий, требует работы, требует усердия, требует напряжения. Если вы будете ленивы, если вы будете, у вас есть проваливаться в Бермудский треугольник, связанный с телевидением, вы не сможете познавать Слово Божие. Не сможете. А если вы не сможете познавать Слово Божие, вы не сможете его применять, а это значит ваша жизнь. Разрушится. Ваша жизнь разрушится. У жизни вашей нет шансов быть нормальной без ясного понимания слова. Нет альтернативы прожить жизнь, прославляя Бога, без ясного понимания слова. Или понимание и применение, или крах. Третьего нет варианта. Так что трудитесь, чтобы понимать Слово Божие. Прилагайте максимальные усилия. Не довольствуйтесь поверхностным пониманием. Читайте Писание, читайте хорошие книги, разъясняющие Писание. Даже сейчас вы сидите здесь, трудитесь, работайте, напрягайтесь, заставляйте свое сознание понимать Слово Божие. Ведь если вы проспите эту проповедь, если вы не поймете, то вы пропустите время для изучения Слова. Ваша душа не напитается. Вы не приблизитесь к цели глубже понимать Писание. Вы отдалитесь от нее, и это будет очень плохо. Ясное понимание Слова принесет вам благословение, защитит от многих ошибок и убережет от многих опасностей. Наша ответственность – прилагать усилия, усердие, максимум стараний. Это первое условие. Второе условие, соблюдение которого необходимо для ясного понимания слова, это то, что уже приходит от Бога. Сверхъестественное просвещение. Сверхъестественное просвещение. Стих 11-12. Это достаточно сложная часть Нового Завета. Многие комментаторы признают, что эти стихи трудны для понимания, поэтому приложите максимум усилий, чтобы сейчас понять эти стихи. Стих 11-12. «И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Для того, чтобы понять эти стихи, я хотел бы, чтобы мы задались несколькими вопросами. Первый вопрос. Здесь говорится о тайнах Царствия. Дано вам знать тайны Царствия. Что такое тайны Царства Божия? Вы можете ответить на этот вопрос. Ну, не нужно говорить вслух. Вот, если бы вам задали такой вопрос. Что такое тайны Царства Божия? О каких тайнах идет речь? Вы могли бы сейчас ясно и кратко дать ответ на этот вопрос? Речь идет о тайнах, раскрывающих влияние царства. Как будет распространяться царство? Сфера, в которой правит Бог как царь? В век церкви, в период между первым и вторым пришествием Христа. Тайны царства – это истина о том, как влияние проповедуемого Христом слова, если хотите, будет распространяться между первым пришествием и вторым. Я сейчас поясню эту формулировку. Почему это тайна? Большинство евреев в дни Христа ожидало видимого установления Царства Божия на земле. Они ждали Мессию, который прогонит римских оккупантов, установит свою власть над Израилем и затем распространит ее на весь мир. Они ждали обещанного в Ветхом Завете Царства Божия, тысячелетнего царства, говоря современным богословским языком, времени особых Божьих благословений. Они ждали, что Мессия будет править миром из Иерусалима, наступит экономическое процветание, праведность, мир, справедливость. Все народы признают Бога Израиля единственным правильным Богом. Это будет время радости. Вот такого царства они ждали на основании пророчеств Ветхого Завета. И такого царства и мы ждем. Но тайна состояла в том, что прежде чем наступит это царство, Мессия будет отвержен Израилем и удален с земли. Умрет, воскреснет и вознесется. Тайна состояла в том, что прежде чем наступит это царство, будет век церкви. Тайна состояла в том, что прежде чем наступит это царство, Царство Божие будет не политическим, невидимым, а духовным. Его влияние будет скрытым. Оно будет внутри сердец людей, тех, кто преклоняется пред Христом. И завоевывать сердца людей это царство будет
с попеременным успехом, с переменным успехом, время от времени, как сказано в притче о сеятеле. Сердца одних завоюют, а сердца других нет. Вот все это были тайны Царства Божия. Все это оставалось тайной не только для простых людей, но и для религиозной элиты. Понимаете, что такое тайны Царства? Это истина о том, что будет происходить, как Бог будет работать на земле в период между первым и вторым пришествием Христа. Все это было тайной Царства. Почему Господь не раскрыл эту тайну прямо, а излагал ее притчами? Вот я, по сути, сейчас прямо вам как бы эту тайну не в притче, да, раскрыл, прямо вот так сказал. Почему Господь вот так не сказал, как я вам сейчас? Он мог сказать, фарисеи, книжники, простые люди, слушайте, вы зря ждете, что я сейчас буду царем в Иерусалиме и править из Иерусалима миром. Нет, такого не будет. Сначала я умру, воскресну, хотя он об этом говорил, да, позже. И потом будет век церкви и так дальше, все бы он это бы объяснил. Почему он вот так вот прямо не сказал? Как в богословском учебнике написано, в конце концов. Почему он говорил как-то загадочно, притчами? И Господь объясняет в 11 стихе, почему... Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах, то есть в метафорах, сравнениях, значениях, которые люди не понимают. У Матфея 13:11 более ясно, параллельное место более ясно сказано. «И приступили ученики и сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Итак, у Господа была великая тайна о том, как Царство будет распространяться между первым и вторым пришествием. О том, что пришествие будет два, это тоже часть тайны. И Господь решил эту тайну открыть одним и скрыть от других. Поэтому Он говорил притчами. Цель притч – открыть истину для одних и скрыть, спрятать ее от других. Следующий вопрос возникает. Почему он решил поступить так? Почему он решил скрыть истину от одних и открыть ее другим? Почему он не сделал ее доступной в равной степени для всех? 12 стих отвечает на этот вопрос. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. В данном случае... Господь напоминает слова, записанные у пророка Исаии. Исаия 6, 9, 10. 10 стих там у Исаии плохо переведен на наш язык. Его следует в повелительном наклонении рассматривать там глаголы. Но идея такая. Слушатели Исаии были грешниками, и они противились Богу и Его Слову. И так как они противились Богу и Его Слову, Бог решил их наказать. Он послал Исаию с проповедью. И он знал, что они отвергнут его проповедь, и от его проповеди еще больше ожесточаться, и еще дальше удаляться от прощения и покаяния. По сути, Бог говорит, так как они противятся, так как вы противитесь Слову, я накажу вас. Исаия, иди проповедуй, и они услышат твою проповедь, и еще больше ожесточаться, и еще дальше удаляться от прощения грехов, покаяния. Вот что было у Исаии. С точки зрения справедливости здесь все в порядке. Народ Божий противится истине, и Бог наказывает его тем, что посылает Исаию с обличительной проповедью, которая вызывает еще большее противление народа и как следствие удаления от покаяния и прощения грехов. Такую же цель преследовал Христос, поучая притчами. Людям была явлена очень простая истина. Он Мессия и Бог. Перед ним нужно преклониться. Эта истина была явлена Израилю от Иерусалима до Галилеи. Эта истина подтверждалась чудесами, великими чудесами. Очевидная же истина, но также А люди эту истину отвергали. Фарисеи открыто отвергали. Доходили до того, что обвиняли его в связи с сатаной. Другие отвергали более скрыто. Все это выглядело как поверхностное принятие. И так Христос явил им ясную, простую истину. Он Мессия, Бог и Царь Израиля. Пред Ним нужно преклониться. Он подтвердил эту истину через чудеса, а люди отвергли эту истину. Тогда Христос говорит: «Я накажу вас». В качестве наказания Он стал говорить притчами, чтобы скрыть более сложную истину, тайны Царства. Вы не хотите принять простую истину о том, что я Мессия и Царь? Тогда я накажу вас, я буду говорить притчами и скрою от вас более сложную истину. Я скрою от вас тайны Царства, я скрою от вас то, как будет распространяться Царство в период между первым и вторым пришествием в век Церкви. Логика нашего Господа очевидна. Так как вы не принимаете простую истину, я накажу вас и скрою от вас более сложную истину. Иисус решил скрыть тайны Царства от тех, кто не принимал Его как Мессию. Мессию. Ну, не знаю, простой пример приходит в голову. Представьте, что вы встречаетесь со старым знакомым, вы знаете его очень хорошо, и, ну, скажем, у него есть какая-то вещь, которая вам нужна. И вы говорите: «Я не знаю тебя, кто ты?» И он скажет вам: «Ну, раз ты меня не знаешь, тогда я эту вещь тебе не дам». Понимаете, да? Если вы не хотите принять простую истину, я накажу вас и скрою от вас более сложную истину. И люди говорили: «Мы не знаем, кто он. Мессия, кто? Не знаем». Иисус говорит: «Хорошо, я накажу вас, я буду говорить притчами и не открою вам, как царство будет распространяться». Вот это особый период времени. Ближайшие ученики приняли Иисуса как Мессию, поэтому им было дано знать тайны Царства Божия. За кратким словом «дано» сокрыто великое просвещающее действие Бога. Когда Петр, помните Матфея 16 глава, прямо заявил, что он понимает, кто такой Иисус, тогда Господь сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Для того, чтобы принять Слово, понять тайны Царства, необходимо сверхъестественное просвещение. Петр был склонен к тому, чтобы похвастаться. Они не понимают, а я вот понимаю. И Христос его сразу ставит на место и говорит: «Ты понимаешь, потому что тебе Бог открыл, потому что тебя Бог просветил своим особым откровением. А если бы не просветил, ты так же, как они бы, не понимали». Для того, чтобы понимать Слово, необходимо сверхъестественное просвещение. Это просвещение начинается в момент возрождения, в момент обращения. Бог открывает разум к пониманию истины. Мы получаем способность понимать Евангелие глубже и глубже, понимать Слово. Может быть, опять кого-то беспокоит вопрос справедливости. Кто-то говорит: «Да несправедливо». Да, действительно, это несправедливо и справедливо. С одними Бог поступает несправедливо, а лучше, чем справедливо, по милости. Он избирает их, спасает и открывает ум к разумению Писания. Это справедливо? Это по милости, по благодати. Вы что, спасены по справедливости? Нет. С другими же Бог поступает по справедливости. Они отвергают Его Слово, и Он наказывает их тем, что лишает возможности понимать тайны Царства. Это вопрос благодати и справедливости. Вот и все. Но никогда Бог не опускается ниже справедливости, в зону несправедливости. Бог работает с людьми только в зоне справедливости и выше ее милости, благодати. Это сфера Его действия. Вам дано знать тайны Царства Божия, это сфера благодати, а им не дано, это сфера справедливости. Вот как действует Бог. Возможность понимать слово дается благодаря сверхъестественному просвещению в момент обращения. Еще раз повторю. Непонимающие и не принимающие слово не имеют права говорить. Мы не верим, потому что Бог нас не просветил. Но они говорят. Не так ли? Я встречал здесь в церкви таких людей, которые признают, что они неверующие, не посещают служение, они говорят, мы не верим, потому что Бог нас не просветил. Но они не имеют права так говорить. Их неверие – это проявление их греховного сердца. Бог никого не заставляет грешить и никого не удерживает от спасения. Итак, если вы не понимаете слово, вы не имеете права сказать, я не виноват, а Бог меня не просветил. Вы не имеете права так сказать. Ну а если вы понимаете Слово Божие, вы не имеете права сказать, я понимаю, потому что я лучше других. Вы не можете гордиться, потому что данное понимание – результат сверхъестественного просвещения. Вот я знаю, что у многих из вас есть родственники религиозные, и вы говорите им Слово Божие, а они что? Не понимают. И вы думаете, почему они не понимают? Может быть, кто-то злится. Ну почему они не понимают? Но я точно вам скажу, что если бы Бог не просветил вас своим словом, своей благодатью, вы не понимали бы точно так же, как и они. Да, они ответственны. Они грешат тем, что не преклоняются пред Богом. Но если бы Бог не дал вам особую благодать, вы были бы ими. Вы противились бы основным доктринам Писания, как и ваши знакомые, коллеги по работе, родственники и так далее, и так далее. Так мы рассмотрели первые два условия, что необходимо для ясного понимания Слова Божьего. Первое – максимальное старание. Второе – сверхъестественное просвещение. Эти оба пункта, они друг друга уравновешивают. Это человеческая ответственность, да, максимальное старание – и это божественное действие, действие суверенной воли Бога, божественное просвещение. Третье условие, соблюдение которого необходимо для ясного понимания слова, мудрое разъяснение. Стих 13. «И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи?» Несмотря на то, что ученики, за исключением Иуды, получили сверхъестественное просвещение. Получили? Получили. Они стремились понимать Слово, они, видите, спрашивают у Христа, недовольствуются поверхностным слышанием. Итак, у них есть и просвещение, у них есть и стремление, но они понимают или нет? Они не понимают значения притчи. Интересно, просвещение есть, стремление есть, а понимания еще нет. Они нуждаются в разъяснении. И в стихах с 14 по 20, которые мы рассмотрим в следующее воскресенье, Господь дает им это разъяснение. И в 13 стихе, как мы только что прочитали, сказано, что притча о сеятеле – это ключ к пониманию остальных притч. В этом разделе. И Христос говорит, если вы ее не понимаете, вы дальше не можете вообще ничего понимать. Поэтому Он так подробно ее объясняет. Ученики имели просвещение, имели стремление, но не понимали. Им недоставало мудрого объяснения. Большинство верующих в церкви нуждаются в объяснении Библии. Вы знаете об этом? Конечно, гордые люди не нуждаются, они думают, что не нуждаются, но их жизнь показывает, что они нуждаются. Их жизнь показывает, что они очень сильно нуждаются. Большинство верующих не имеют особых даров мудрости, знания, учительства. Большинство верующих не способны ясно и глубоко понимать Писание. Я не говорю о том, что верующие не могут Евангелие понимать, не могут Библию читать. Нет, давайте без крайностей. Но большинство верующих не способно ясно понимать доктрины, формулировать их, связывать их друг с другом, толковать сложные тексты. Им трудно. И поэтому, даже если большинство из вас будет стремиться и будучи иметь просвещение от Духа, вам нужен человек, который бы вам объяснил, глубже показал, что это значит. И тогда вы поймете, и свет истины вспыхнет в вашем разуме. И вы скажете: «Я понимаю, что говорит Слово Божие». И Бог знает, что большинство людей нуждаются в мудром разъяснении, поэтому Он посылает тех, кто дает это разъяснение. И один из таких людей в Библии был Ездра. Он расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять и учить в Израиле закону и правде. И служение Ездры прекрасно описано в Неемии 8:8. Мы читали из книги закона Божьего внятно и прилагали толкование. Вот что он делает. Он толкует, он поясняет, он разъясняет смысл закона. И смотрите, реакция людей. И народ понимал прочитанное. И тогда стало понятно. Это третий элемент. Было старание, они пришли на площадь, эти люди. Дух Святой действовал в Израиле. В Израиле было пробуждение, было просвещение на многих людях. Но не было толкования, и Ездра толковал, и народ понимал значение Слова Божьего. Век церкви, как сказано в Ефесянам 4, 4 глава, стих 11-12, Бог поставил пастырей, учителей для разъяснения Писания, для научения верующих. Подготовленные и одаренные пастыри читают Слово, разъясняют его, и народ понимает прочитанное. Таков Божий замысел для церкви. Вот так Бог задумал церковь. Без мудрого разъяснения, библейского учения, большинство верующих не способны понимать. Не говорите: «Мне не нужны пастыри, учители, разъясняющие Слово Божие». Смиритесь, признайте свою зависимость от их мудрого наставления. Просите, чтобы они объясняли вам Писание. С радостью учитесь у них. Воспринимайте нужду в разъяснении Слова как замысел Бога. Так захотел Бог. Он не дал всем одинаковое понимание. Он бы мог дать всем одинаковое понимание. Мог, но не дал. И большинство людей не может хорошо и ясно понимать Писание. И так глубоко, как одаренные и подготовленные Богом мужи. Итак, вопрос ясного понимания слова, вопрос, самый главный вопрос нашей жизни. Без понимания слова Евангелия нет спасения. Без понимания слова рост в практическом освящении невозможен. Если вы не хотите повредить своей душе, если вы не хотите разрушить свою жизнь, тогда приложите максимум усилий для ясного понимания слова. Молите Бога о сверхъестественном просвещении. Даже если вы верующий, перед чтением слова, читая слово, молитесь и уповайте на просвещение от Духа. Не думайте просто, что это интеллектуальное упражнение, как игра в шахматы. Здесь есть элементы интеллектуальной работы, но просите, чтобы Дух просветил ваше сердце. И постоянно учитесь у мудрых пастырей, разъясняющих Писание. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!